Знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Израильская военная операция в секторе Газа. Число погибших к третьему дню после начала ответного удара по экстремистскому движению «Хамас» превысило 300 человек. В Москве сегодня проходит последнее в этом году заседание на суде по делу об убийстве Анны Политковской и оглашает приговор заместителю председателя столичного отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, обвиняемого в нанесении травм сотруднику милиции. Политические итоги года. Сегодня состоится последнее в году заседание российского правительства под руководством Владимира Путина. И репортаж из Петербурга. Петербургские правозащитники поддержали инициативу объявить будущий год годом памяти представителей сексуальных меньшинств, ставших в Советском Союзе жертвами политических репрессий. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Число погибших в результате военной операции Израиля в секторе Газа к этому моменту превысило 300 человек. В ночь на понедельник, по официальным сообщениям израильского командования, ударом с воздуха подверглись административные здания группировки «Хамас» в городе Газа и Исламский университет. По сообщениям палестинских источников, среди целей был и лагерь беженцев Джебалия. Начиная с субботы, израильские ВВС нанесли ракетно-бомбовые удары более чем по 200 целям, включая командные и укрепленные пункты, склады оружия и скрытые под землей ракетные установки. Палестинские источники утверждают, что более 300 погибших – это в основном мирное население, а Израиль считает, что в большинстве своем убиты боевики группировки «Хамас». За развитием событий следит наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Сообщается, что в воскресенье авиация разрушила также около 40 тоннелей на границе с Египтом, через которые, как полагают военные, радикалы получают контрабандное оружие, включая ракеты малой дальности, промышленного производства, более дальнобойные и убойные, чем уже ставшие привычными ракеты типа «Касам» кустарного изготовления. В связи с частым применением в последние дни таких дальнобойных ракет, долетающих до ряда городов Израиля, прежде считавшихся недосягаемыми, служба тыла приняла новые инструкции для гражданского населения. По новым правилам, в 40-километровой полосе вдоль границы с сектором жители должны находиться вблизи убежищ, а в зоне, непосредственно прилегающей к сектору, не покидать их до особого распоряжения. В этой зоне со вчерашнего дня действует режим особого положения, в котором полномочия властей временно перешли к военному командованию. В зоне особого режима работают лишь предприятия, необходимые для жизнедеятельности, закрыты магазины, школы и детские сады, как минимум до 30 декабря. Командование армии объявило внеочередной призыв 6500 резервистов. К границе с Газой стягиваются войска и бронетехника. Министр обороны Эхуд Барак сообщил журналистам, что в ближайшее время операция, возможно, будет проводиться уже в глубине сектора Газа. Армия расширит и углубит фронт боевых действий по мере необходимости. Армия сейчас продолжает действовать в Газе. Между тем, несмотря на нарастающее военное давление со стороны Израиля, палестинские боевики, может, и с меньшей интенсивностью, но все же продолжают обстреливать израильскую территорию. Война, которая в Газе ведется против нашего народа, нашего сопротивления, против Хамас, только укрепит нашу решимость противостоять врагу, защищать наш народ, наши семьи, Палестину. В ответ на эти атаки мы продолжим сопротивление во всех его формах, включая операции мучеников-смертников, заявил представитель Хамаса Фаузи Бархум. Выступая в воскресенье перед представителями дипломатического корпуса, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни выразила возмущение по поводу того, что во многих заявлениях, призывающих прекратить насилие, Израиль и Хамас как бы формально ставят на одну доску. Извините, но я считаю неприемлемым, когда призывают обе стороны положить конец насилию военным действиям. Здесь нет обеих сторон, но есть организация «Хамас», официально признанная террористической, которая контролирует сектор Газа, проповедует ненависть и отвергает наше право на жизнь, сказала Ципи Ливни. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сегодня проходит последнее в этом году заседание суда по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. На нем присутствует корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, да. Пожалуйста, что будет сегодня в суде, ну и с чем подойдут стороны защиты обвинения к Новому году?
Ну, слушания уже начались, и сегодня допрашивают свидетелей защиты подсудимых, а конкретно свидетелей защиты Сергея Хаджикурбанова, которого Генеральная прокуратура считает организатором убийства Анны Политковской. Считается, что именно он нашел братьев Махмудовых, убедил их участвовать в преступлении, передал им оружие, разработал план, но... Доказательств, по большому счету, когда страна обвинения представляла свою позицию, никаких не представила участие Сергея Хаджикурбанова в этом преступлении. Но вот сейчас адвокат, поскольку слово предоставлено защите, приглашает своих свидетелей, приводит свои доказательства. Сегодня допрашивается Дмитрий Грачев, это знакомый Сергея Хаджикурбанова. Его, кстати, в 2007 году также арестовывали по подозрению в убийстве Анны Политковской. Он 8 месяцев провел в следственном изоляторе в этой связи, но потом его уголовное дело в отношении него прекратили. И вот сейчас, когда он дает показания, конечно, он постоянно возвращается к этой истории со своим арестом, ну, поскольку человек очень переживает много, считает, что его незаконно привлекали к уголовной ответственности, никто не понес за это наказание. Ну, а дальше предполагается, что будут еще рассмотрены какие-то документальные доказательства стороны защиты. И, собственно, на этом сегодня закончится судебное заседание, поскольку ожидается, что оно не будет длинным, где-то часам к 3 дня уже суд освободит стороны и присяжных, и теперь увидимся только в новом году, 11 января, будет следующее слушание.
Марьяна, если обобщать все, что произошло с начала процесса и вот до Нового года, что можно сказать, как долго он еще продлится? Это вот меньше половины, скажем так, или уже рубеж перейден какой-то?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что где-то 2/3 уже от всего объема дело прослушано, поскольку обвинение доказательства предоставило, побочный эпизод с Паникаром тоже рассмотрен, там уже и обвинение, и защита представила доказательства. Сегодня представляет доказательства адвокат Сергей Хаджикурбанов, вот как я вам уже сказала, по обвинению в организации убийства Анны Политковской. И в следующем году уже будет представлять доказательства сторона защиты братьев Махмудовых, а, соответственно, потом сторону будет и допрос подсудимых, потом сторону уйдут на прение, и потом уже присяжных отправят на вердикт. Ну, 2/3 где-то уже.
Спасибо, Марьяна. Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из суда, где сегодня проходит последнее в этом году заседание по делу об убийстве Анны Политковской, была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве сейчас 12:15. В эфире, напомню, программа «Свобода в полдень». И коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на понедельник израильская авиация вновь бомбила цели в секторе Газа. Ударам подверглись административное здание группировки «Хамас» и Исламский университет. В пригородном районе Северной Осетии в результате нападения ранен помощник прокурора ингушского города Назрань. Он госпитализирован. В центре Москвы застрелен сотрудник милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям. Президент Сомали Абдуллахи Юсуф заявил, что уходит в отставку. В течение 4 лет он возглавлял переходное правительство. На юге Сербии тысячи этнических албанцев протестовали против ареста 10 бывших боевиков освободительной армии Косово. Победителем конкурса «Имя России», который проводился телеканалом «Россия» и Институтом истории, стал князь Александр Невский. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Итоги года в области культуры. «Адмирал и бумажный солдат», «Съезд кинематографистов», «Премия Кандинского» и «Букеровская премия» на фоне кризиса. Почему россияне считают, что ничего важного в культуре не произошло? Ответ на этот вопрос попытаемся найти сегодня в программе «Свобода в клубе «Артефак». Гости – социолог Лев Гудков, поэт Лев Рубинштейн, критики Алена Солнцева и Юлия Идлис, продюсеры Анатолий Голубовский и Александр Лепницкий. Ведущая программы – Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Редкая возможность ознакомиться с официальной позицией по поводу роста криминальных происшествий, роста преступности, о котором все говорят в связи с экономическим кризисом в России. Якобы гастарбайтеры лишаются работы, выходят на улицы грабить и убивать. Все это в кошмарных тонах описывает желтая пресса. Ну, а вот газеты более серьезной направленности довольно редко посвящают этому большие статьи. Сегодня исключение. Во времени новостей большое интервью прокурора Москвы Юрия Семина, довольно интересное.
Действительно, газета «Время новостей» решила получить информацию от первоисточника и обратилась к прокурору Москвы Юрию Семину с рядом вопросов. Это такое большое итоговое интервью. Там значительное место уделено проблеме роста преступности, в частности, и среди мигрантов. По данным прокурора Юрия Семина, пока никакого существенного всплеска преступности не наблюдается. Он очень осторожно и корректно говорит о том, что, вероятно, есть некоторые основания ожидать такого всплеска. Но никаких конкретных данных у прокуратуры на этот счет нету. Наоборот, если брать обобщенные данные за 2008 год, то в целом количество преступлений снизилось на 9%, а тяжелых преступлений на 5%. Повторимся, что это данные за год, тут есть и благополучная часть года, и та часть года, когда уже в стране начался экономический кризис.
Ну вот с этим кризисом, кстати, связана не только проблема лишающихся работы гастарбайтеров, но и проблема увольнений, собственно, самих москвичей, которые зачастую проводятся с нарушением закона. Это ведь тоже, этими вещами тоже, по идее, должно заниматься ведомство господина Семина.
Господин Семин утверждает, что ведомство активно занимается этим вопросом. И речь идет прежде всего о невыплате положенных сумм при увольнении. В качестве примера успешной работы с такого рода проблемами прокурор Москвы называет АЗЛК. Он давно уже, конечно, не АЗЛК, а завод «Автофрамос», но там удалось сумму задолженности свести практически к нулевым показателям. По словам Юрия Семина, такая работа ведется и с другими предприятиями, которые желают сэкономить на своих увольняемых сотрудниках. Юрий Семин затронул еще одну очень любопытную проблему, которая всех касается, независимо даже от кризиса. Речь идет о популярной теме борьбы с коррупцией. Цифры, на мой взгляд, просто поразительные. Юрий Семин утверждает, что за весь прошлый год в Москве с ее 10-миллионным населением было установлено 627 случаев получения взяток. При этом до суда дошло 132 дела. 132 дела направлены в суд по факту получения взяток. Одновременно с этим 653 дела направлены в суд по факту дачи взятки. Надо отдать должное прокурору Москвы, который в интервью газете «Время новостей» утверждает, что вот на такой мелочевке и достигаются благополучные показатели в деле борьбы с коррупцией. В таком важном деле, как умышленное убийство, Юрий Семин называет это главным показателем, успехи менее значительные. Прокурор Москвы назвал два самых неблагополучных административных округа по такому показателю, как раскрываемость умышленных убийств. Это Южный административный округ и Юго-Западный административный округ. И вообще всем, кто желает получить достоверную информацию из первых рук о состоянии преступности в стране, рекомендую публикацию в газете «Время новостей».
Да, где сегодня, я напомню, интервью прокурора Москвы Юрия Семина. Спасибо, это был Михаил Шевелев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве суд должен огласить приговор заместителю московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Его обвиняют в том, что во время санкционированной акции протеста жителей Южного Бутова весной прошлого года он оказал сопротивление сотрудникам милиции и одному из них сломал руку. Сам Иван Большаков и его коллеги по партии считают это дело сфабрикованным и будут добиваться отмены обвинительного приговора, даже если наказание будет условным. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева, которая сейчас находится в здании суда. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Ну, как планировалось, 12 часов последнее заседание суда не началось, и фигурантов дела буквально 10 минут назад пропустили зал заседания. А сам судья Леонид Чичко до сих пор еще в зале суда не появился. Я хочу напомнить, что во время прошлого заседания, это было 25 декабря, защита заявляла ходатайство о возобновлении судебного следствия по вновь открывшимся обстоятельствам. В данном случае речь идет о видеозаписи событий мая прошлого года, когда и проводилась акция жителей Южного Бутова. Однако Леонид Чичко, это судья, председательствующий в процессе, в ходатайстве отказал. Он сослался на то, что оно должно было быть заявлено во время прений. Защита утверждает, что и во время прений в ходатайстве было отказано. Вообще же юристы говорят, что дело ведется с большими нарушениями. О том, что дело сфабриковано, заявляет и лидер партии «Яблоко», который сейчас присутствует в зале суда, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Но я хочу еще раз напомнить о том, что Ивана Большакова обвиняют в том, что во время санкционированной акции в защиту жителей Южного Бутова он сломал руку подполковнику милиции, когда был активиста. Прокурор требует приговорить Большакова к 5 годам лишения свободы условно. Но, как утверждает защита, была проведена независимая экспертиза, и по заключению медицинского эксперта Юрия Паждина, такой перелом руки можно было бы получить только при падении. Свидетели, которые ранее заявляли во время следствия, что не видели, где находился Большаков во время падения сотрудника милиции, на суде вдруг свои показания резко поменяли. Они стали утверждать, что лично видели, как заместитель председателя московского «Яблока» ломал руку сотруднику ОМОНа. Вот. Сколько продлится зачтение приговора, но предположительно эта процедура может занять более часа, но в любом случае, как сказал сам Иван Большаков, мне и его адвокат Елена Устинович, каким бы ни был приговор, они будут добиваться снятия всех обвинений с Ивана Большакова. Алло.
Спасибо. Ольга из Юзинского суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Напомню, сегодня судьи должны вынести приговор заместителю московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, якобы сломавшему руку сотруднику милиции во время пикета жителей Южного Бутова весной прошлого года. Большакову грозит наказание в виде лишения свободы на срок в 5 лет. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Белом доме состоится последнее в этом году заседание российского правительства под председательством премьер-министра Владимира Путина. Это повод подвести некоторые политические итоги года в России, о чем я попросил известного политолога, декана факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марка Урнова. С одной стороны, роль правительства в этом году после того, как произошла рокировка Дмитрия Медведева и Владимира Путина, резко выросла, и по итогам года именно решения Кабинета министров оказали наибольшее влияние на ситуацию в стране. Даже анекдоты на эту тему появились, возможно, вы их знаете. Ну что, кому будем звонить, президенту или сразу премьер-министру? Но при этом мартовские президентские выборы, в результате которых Путин и Медведев формально поменялись ролями, по данным социологов, не вошли в список самых запомнившихся политических событий года. Почему, как вы думаете?
Да понятно, потому что, собственно говоря, это не были конкурентные выборы, это скорее был плебисцит относительно доверия к Путину. С самого начала формировалось как плебисцит. Помню, что перед выборами за несколько месяцев Левада-центр проводил опросы, за кого люди предполагают голосовать. Примерно 60% утверждало, что они проголосуют за любого, на кого укажет Путин. Дальше больше. Фактически не было реальных конкурентов. Все средства массовой информации работали только на одного кандидата. И изначально было понятно, что Медведев сразу после того, как он был утвержден на должность кандидат в президенты, эти выборы выиграет. Так что это, собственно говоря, вот было настолько не игровое и настолько неволнительно, что особенно и не запомнилось. Тем более на фоне всего остального драматического.
Ну и какой вот результат перехода основной роли к правительству?
Видите, пока никаких заметных изменений нету, просто потому что линия продолжается. Действительно, Путин сохраняется в положении человека номер один по всем параметрам. Та такая наблюдавшаяся некое время конкуренция между командами Путина и Медведева на сегодняшний день стихла, и главным образом вот такой перелом-то наметился после событий вот одного из, с моей точки зрения, одного из абсолютно ключевых событий года для России, это войны с Грузией, вот когда у нас изменилась и риторика, когда мы стали намного более милитаристски говорить о том, что происходит вокруг, когда и население поверило в некоторые дурацкие мифы о том, что все это было специально организовано Соединенными Штатами, чтобы проверить Россию на прочность и так далее, и так далее. Вот с той поры такая видимая, по крайней мере, наблюдателям, конкуренция между путинской командой и медведевской командой ослабла или просто совсем исчезла, власть консолидировалась, и, в общем-то, ситуация на сегодняшний день скорее демонстрирует такую монолитность власти, чем какие бы то ни было ее расщепления.
Какие политические события в России, в том числе решения правительства, по вашему мнению, оказали наибольшее влияние на жизнь людей в минувшем году?
Я бы назвал три события. Вот одно из них, о котором я уже говорил, это война в Грузии. Второе, это, с моей точки, безусловно, изменение Конституции. И третье, кризис. Вот, что касается Конституции, это просто такой очень мощный прецедент, потому что все-таки, несмотря на то, что дух Конституции менялся активно в течение 8 или там 10 лет, буква закона с большой буквы, буквы Конституции не изменялась, остальные законы менялись, а все-таки на Конституцию смотрели как на нечто такое, что поменять нельзя. Сегодня прецедент имеет место, можно, оказывается, и Конституцию легко и свободно менять, и даже темпами, не предписываемыми самой Конституцией, а это значит, что в случае, если кризис будет сильно углубляться, если будет расти недовольство, если будут как-то шевелиться элиты региональные, например, и другие профессиональные элиты, то власть может пойти уже на сегодняшний день на куда более мощные изменения законодательной среды для того, чтобы гарантировать себе безопасность, или это будет называться стабильностью, сохранностью преемственности, единством или чем-нибудь еще. Но вот первые признаки уже так, страховки мы видим, уничтожение суда присяжных по важнейшим делам, там, терроризм, измена Родины и прочее, прочее. Параллельно резкое расширение интерпретации, такие каучуковые параграфы в законах появляются, можно под это подвести все, что угодно. Ясно, что при такого рода законах и при такого рода возможности толковать законы и при абсолютно зависимом от власти суде, Кремль получает такой кнут в руки, которым может очень больно стегать.
О политических итогах года в России говорил политолог Марк Урнов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Также подводим политические итоги года с политологом и научным сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Ведет эту передачу Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Петербургские правозащитники поддержали идею объявить наступающий год годом защиты представителей секс-меньшинств, ставших жертвами политических репрессий в советское время. Удастся ли Никите Михалкову сохранить пост председателя Союза кинематографистов за своим преемником, проиграв суд? Новости экономики и спортивный обзор интервью с президентом баскетбольного клуба «Динамо» Евгением Гомельским. Все это после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Третий день израильской авиации бомбит сектор Газа. Убиты не менее 300 человек и еще сотни ранены. По данным ООН, среди убитых не менее 50 мирных граждан. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, удары нанесены по более чем 200 объектам. Операция началась в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками. В центре Москвы на Таганской улице застрелен сотрудник милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям. В пригородном районе Северной Осетии в результате нападения ранен помощник прокурора ингушского города Назрань. Он госпитализирован. Энгадинский суд Читы частично удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Минатепа Платона Лебедева по новому делу. Возбуждение дела признано законным, однако суд признал нарушением невручения процессуальных документов Лебедеву в течение 2 лет. Совет Федерации одобрил законопроекты, предложенные правительством России в рамках антикризисных мер. В Афганистане в городе Шерикар у резиденции губернатора провинции Парван произошел взрыв. Полиция сообщает о 2 убитых и 17 раненых, среди которых есть солдаты армии США. Тысячи оппозиционеров устроили демонстрацию в центре Бангкока. Они собрались у здания парламента, требуя ухода правительства в отставку. Президент Сомали Абдуллахи Юсуф заявил, что уходит в отставку. 4 года он возглавлял переходное правительство, которое было сформировано при поддержке ООН. Турецкие самолеты нанесли в воскресенье удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве открылся самый большой в городе следственный изолятор. А в Петербургском Смольном институте изящных искусств может появиться исламский факультет. Об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. 2 человека погибло и 3 пострадали при пожаре в воскресенье в общежитии в Филях. 2 этажа 5-этажного здания арендовала компания «Миракс Групп» для проживания рабочих, трудившихся на строительстве делового центра «Москва-Сити». Нарушения правил пожарной безопасности в этом общежитии были выявлены еще летом, и до сих пор они не были устранены. Петербург. Правозащитники организации «Мемориал» и солдатские матери Санкт-Петербурга посетили солдат-срочников из Петербурга в одной из российских воинских частей в Южной Осетии и обнаружили, что военным месяцами не выплачивают денежное довольствие. В рапорте командующему 58-й армии правозащитники сообщили, что солдатам, живущим в палатках, нерегулярно привозят еду. Москва. Самый большой следственный изолятор в России открыт на днях в Москве, в Южном Медведково. Он рассчитан на 1200 человек. Новый корпус обошелся в 900 миллионов рублей. Строили его 3 года. На каждого подследственного приходится не менее 5 квадратных метров. В камерах телевизоры, холодильники, горячая и холодная вода. За безопасностью подследственных в круглосуточном режиме будет следить 237 видеокамер. Петербург. Как сообщает штаб Ленинградского военного округа, из военных комиссариатов к местам прохождения военной службы отправлены последние команды новобранцев. В ходе осеннего призыва 12 человек заявили о желании заменить службу по призыву на альтернативную гражданскую. Один из них – петербуржец. Москва. Москомнаследие добивается возвращения дома Пастернака исторического облика. По иску комитета арбитражный суд Москвы отказал последнему покупателю в праве владения мансарды, надстроенной несколько лет назад. Председатель Москомнаследия Валерий Шевчук сообщил журналистам, что скоро мансарду разберут.
Мы хотели сегодняшним заявлением и всей этой историей с домом Пастернака и с домом на Таганке показать всем тем недобросовестным пользователям, всем тем, кто когда-то легализовал какие-то незаконные вандальные действия в отношении памятников истории и архитектуры, что наказание неминуемо и необратимо. Недвижимое имущество, которое требует особого отношения, и любые перестройки, даже санкционированные судебными решениями, будут оспорены, и пользователи будут обязаны привести эти памятники истории и культуры в первоначальное состояние. А там, где будут составы преступлений, вступает в Уголовный кодекс, статья 243.
Петербург. Исламский факультет может появиться в Смольном институте изящных искусств. О проекте его создания вели переговоры представители Московского исламского университета при Совете муфтиев России. Уже в будущем учебном году через систему дистанционного образования смогут обучаться студенты заочного отделения университета. В Петербурге проживает около 700 тысяч мусульман, поэтому, по данным исламской религиозной организации «Аль-Фатх», остро стоит кадровая проблема подготовки имамов. Новости Москвы и Петербурга. 29 декабря. Вера Володина.
Еще об одной новости из Петербурга подробнее. Петербургские правозащитники поддержали инициативу российского сообщества геев и лесбиянок, предложившего объявить 2009 год годом памяти представителей секс-меньшинств, ставших жертвами политических репрессий. В целом, по России Петербург выглядит как наиболее толерантный город по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Но и в этой области по-прежнему остается очень много нерешенных проблем. Рассказывает Татьяна Вольская.
75 лет назад советская власть начала политическое преследование геев и лесбиянок. В декабре 1933 года появилось постановление в ЦИК, через три месяца ставшее законом, по которому добровольные сексуальные отношения между совершеннолетними мужчинами объявлялись уголовным преступлением. Советская власть считала гомосексуалов идеологически чуждыми элементами, наравне с представителями эксплуататорских классов, верующими и другими инакомыслящими. Теперь злополучная 121-я статья отменена, но государство до сих пор не реабилитировало тех, кто подвергался по ней преследованиям с 1934 по 1993 год. Эта статья все это время применялась очень выборочно и часто служила поводом для расправы с политически неугодными людьми, что дает право считать осужденных по ней жертвами политических репрессий. Сейчас подросло первое поколение людей, выросших без этой статьи, и пора говорить о восстановлении исторической справедливости, считает председатель межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Петров.
Люди сидели в тюрьмах, люди сидели в психушках только за то, что они любили не так, как было указано партией и правительством. До сих пор в России гомосексуальность является явлением криминальным для государства. То есть процесс декриминализации, несмотря на отмену статьи, не завершен. На сегодняшний день органы правопорядка до сих пор рассматривают геев как потенциальных преступников. Нам известно о том, что еще с советских времен по-прежнему органы внутренних дел ведут базу данных геев, куда попадают люди, подозреваемые, по крайней мере, в том, что они являются гомосексуалами. Примером являются происшествия, имевшие место буквально в сентябре этого года, сначала в Красноярске, потом в Санкт-Петербурге, когда под предлогом расследования убийств и изнасилований милиция нагрянула в гей-клубы и задержала всех, кто там был. Да, у людей снимали отпечатки пальцев, их фотографировали, их унижали словесно и физически. Подобные случаи были раньше, естественно. Но раньше эти действия милиции оставались без ответа со стороны пострадавших. В Петербурге на сегодняшний день подано заявление в прокуратуру владельцам одного из клубов. Это клуб «Бункер». Сейчас идет проверка по этому заявлению в городской прокуратуре. Кроме того, есть около 20 заявлений пострадавших в клубе «Центральная станция».
Петербургский мемориал солидарен с ЛГБТ-сообществом в его стремлении реабилитировать жертв 121 статьи и объявить 2009 год годом памяти геев и лесбиянок, жертв политических репрессий. Говорит председатель правления мемориала Сергей Хахаев.
Это действительно полезные и нужные мероприятия. Преследование геев и лесбиянок носило, конечно, политический характер, потому что это имело место в случае любого тоталитарного режима, не только в Советском Союзе, но это делалось в Германии, это делалось в Италии, это делалось в Румынии и так далее. Задача каждого тоталитарного режима – это держать общество в строю. Всякая попытка отклонения от чего-либо, она рассматривается как что-то подозрительное, опасное и заслуживающее наказание. Это действительно политический вопрос, и нормально, что ставится вопрос о памяти жертв репрессий политических.
В Петербурге положение сексуальных меньшинств несколько отличается от их положения в целом по России, говорит Игорь Петров.
Здесь ЛГБТ-сообщество более открыто. Есть интересные социологические данные. Вот только 11% россиян опрошенных ответили, что кто-то из их знакомых является геем или лесбиянкой. В Петербурге в этом году проводился опрос. Таких оказалось аж 26% имеют среди своих знакомых геев и лесбиян. Это очень хороший факт. Люди, которые знают нас лично, они в целом толерантны. Вот поэтому чем более мы открыты, тем лучше. В Петербурге вот таких проявлений нетолерантности должно быть как бы и поменьше со стороны населения и со стороны власти. Действительно, таких проявлений, как в Москве, в Петербурге нет. То есть не ходят сумасшедшие хоругвеносцы, не проводят молебнов на улице, там, очищая место, где там прошел так называемый гей-парад и так далее. Но, тем не менее, процент геев и лесбиянок, которые говорят, что они так или иначе пострадали либо от физического насилия в связи со своей ориентацией, либо испытали психологическое давление, немногим ниже, там, на уровне статистической погрешности, разница со среднероссийским показателем. Позиция власти в Петербурге, она тоже отличается, конечно, например, от позиции московских властей или от позиции там, тамбовского губернатора, который, как вы знаете, не так давно заявил, что геев надо рвать и разбрасывать их куски. Слава богу, Валентин Иванович Матвиенко ничего такого не говорит. Но вместе с тем есть и другие факты, вот в частности печально известное высказывание председателя комитета по культуре Губанкова в связи с кинофестивалем «Бок о бок», когда он заявил, что это мероприятие преждевременно, мы до него не созрели и так далее. Но очень странно, как государственный чиновник решает за граждан, созрели они смотреть фильмы или не созрели. Это дает, конечно, рецидивами такого советского прошлого.
Представители ЛГБТ-сети в Петербурге хотят, чтобы к ним относились как ко всем остальным людям, и правозащитники поддерживают их в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень» и еще об одном судебном заседании, которое состоится сегодня в Москве. Пресненский суд рассмотрит заявление, поданное режиссерами Владимиром Наумовым и Геннадием Полокой на Союз кинематографистов России. Речь идет об отмене результатов недавнего съезда Союза, на котором экс-председатель Никита Михалков не смог добиться избрания в качестве своего преемника актера Михаила Пореченкова. Удастся ли Михалкову победить оппозицию в рядах коллег, проиграв суд, рассказывает Марина Тимашева.
Накануне съезда юристы Союза предупредили кинематографистов о том, что при голосовании за делегатов съезда не было кворума, и на этом основании Минюст может признать съезд нелегитимным. Делегаты на уговоры не поддавались. Подавляющим большинством голосов они постановили, это съезд, а никакое не собрание. И опять же большинством голосов признали работу руководства Союза неудовлетворительной и избрали новым председателем Марлена Хуциева. По многочисленным интервью, которые давал в дни съезда Никита Михалков, было ясно, что его такое положение не устраивает, и он будет настаивать на том, что съезд нелегитимен, и на том, что необходимо провести настоящий съезд, пригласив на него всех членов Союза. Тем не менее, люди ждали решения Минюста. Но тут-то и выяснилось, что президент и вице-президент Академии «Золотой Орел» Владимир Наумов и Геннадий Полока подали заявление в суд на Союз кинематографистов. Информацию подтверждает главный редактор журнала «Искусство и кино», член Совета по кинематографии Даниил Дондурей.
Ну, насколько я знаю, это действительно так. Они на Союз кинематографистов Российской Федерации по юридическим законам, которые сегодня возглавляет Никита Сергеевич Михалков. То есть тем самым, конечно же, на Никиту Сергеевича. Ну, с тем, что съезд Союза кинематографистов был собран нелегитимно, и юрист Никита Сергеевич, который от имени Никиты Сергеевича согласится с заявлениями истцов. Судья, увидев, что нет никаких проблем, и истцы, и ответчик согласны в нелегитимности, вынесет решение о нелегитимности и отправит в Министерство юстиции. Все очень просто, быстро, замечательно, такая юридическая процедура. Естественно, вся страна, и интеллигенция, и все кинематографисты, и даже мир понимают, что речь не идет о правильно оформленных протоколах. Речь очень серьезная идет о том, что может ли творческое объединение решать проблему, кто будет их лидером. Речь идет о том, этот съезд закрывает то, что открыл пятый съезд кинематографистов в начале мая 86 года, то есть всю постсоветскую эпоху, или нет?
Даниил Борисович, значит, уже известно, что 29 числа декабря будет суд?
Можете себе представить, что позавчера были поданы документы, и уже в понедельник днем в 4 часа в Пресненском суде будут встречаться адвокаты через 2 рабочих дня на 3-й. Вы понимаете, какое внимание и какие административные ресурсы?
Так считает главный редактор журнала «Искусство и кино» и член Совета по кинематографии Даниил Дондурей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В ночь на понедельник израильская авиация вновь бомбила цели в секторе Газа. Ударом подверглись административное здание группировки «Хамас» и Исламский университет. В центре Москвы застрелен сотрудник милиции. Сообщается, что он работал в управлении по налоговым преступлениям.
В Афганистане, в городе Шерикару, резиденции губернатора провинции Парван, произошел взрыв. 2 человека погибли, 17 ранены. На юге Сербии тысячи этнических албанцев протестовали против ареста 10 бывших боевиков освободительной армии Косово. Победителем конкурса «Имя России», который проводился телеканалом «Россия» и Институтом истории, стал князь Александр Невский. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Количество официально зарегистрированных безработных в России за последнюю неделю увеличилось на 4% и составило 1 454 тысячи человек, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. По экспертным оценкам, официально зарегистрированными в службе занятости являются не более 1/3 от всех безработных в России. По словам Александра Жукова, за период с начала октября из российских компаний и на предприятиях было уволено более 53 тысяч человек. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, остановил сегодня производство более чем на месяц, до 2 февраля. По экспертным оценкам, уже на предыдущей неделе объемы производства «АвтоВАЗа» были сокращены вдвое. Практически все производители автомобилей в России на фоне резкого падения спроса начали сокращать объемы собственного производства еще в октябре. Тем не менее, «АвтоВАЗ», отмечают эксперты, продолжал выпуск прежними темпами. В результате автомобилей было произведено значительно больше, чем компания может их продать в нынешних условиях. Совет Федерации одобрил поправки в действующий закон о Центральном банке, дающие ему право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства, в частности, кредиты Государственного внешэкономбанка. Другая поправка предусматривает увеличение с 6 до 12 месяцев предельного срока, на который Центральный банк может предоставлять коммерческим банкам беззалоговые кредиты. Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться как минимум до 1 апреля 2009 года, заявил в интервью министр энергетики России Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что тарифы будут единовременно индексированы с 1 января на 25%. Повышение тарифов на газ в 2009 году будет поэтапным: в первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно повышены с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29 рублей ровно, на завтра 29.23, к евро на сегодня 40.78, на завтра предположительно 41.62. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.42.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии Игорь Кытманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк. Сегодня мы поподробнее поговорим о баскетболе. Сначала назову результаты матчей, прошедших в Национальной баскетбольной ассоциации. Напомню, там в самом разгаре регулярный чемпионат. Итак, Нью-Йорк проиграл Денверу со счетом 110-117. Клиперс уступили Далласу 76-98. Кливленд победил Майами 93-86. Со счетом 103-105 Индиана проиграла Новому Орлеану. Сакраменто уступил Бостону 63-108. И Лос-Анджелес Лейкерс дома победили Голден Стейт 130-113. Ну а теперь о баскетболе российском. Заслуженный тренер СССР, победитель Олимпиады 1992 года, а ныне президент баскетбольного клуба «Динамо Москва» Евгений Яковлевич Гомельский на минувшей неделе отпраздновал свой 70-летний юбилей. И, принимая поздравления с круглой даты, опытный наставник сетует, что сегодня создан слишком негативный образ российских тренеров, как будто в России не было славных многолетних традиций воспитания талантливых баскетболистов и тренеров, выводящих сборные команды на самый высокий уровень.
Мне очень обидно, когда эту тему активнейшим образом поддерживают баскетболисты. А как вообще появляются игроки вообще в российском баскетболе? Девочки и мальчики, они что, просто так сами родились и стали играть? Мне кажется, надо все сделать возможное, что те ростки, которые сейчас еще появились и есть, тренерского цеха, надо их поддерживать и ни в коем случае не корить. Надо просто грамотно указывать на то, как правильно готовить игроков сейчас. Вы обратили внимание, что Югослава, школа югославского баскетбола, особенно резервного, она очень приличная, сохранили тренерский цех. Но это совсем не значит, что только Югослава способна нормально работать детскими тренерами. Кира Тышкал, работающая в Санкт-Петербурге и в Ленинграде, подготовила такое количество девчонок классных, которые могли бы составить ни одну, ни две, ни три команды приличных баскетболистов. Когда мы говорим, что кто подготовил Кириленко, это же тоже надо признавать, что есть те, кто может готовить. Так, пожалуйста, давайте вот и как раз и будем пропагандировать тех тренеров, которые уже умеют делать дело. Меня действительно бесит, когда если тренер приезжает один и с собой неводом тащит пятерых, а то и шестерых. И кого только не тащит. И второго, и третьего, и массажисты, и по спецподготовке тренера, а потом еще пиар-деятеля, кого угодно. Причем твердо заявляет, все, что в России, это все ерунда и так далее. Откуда это берется? Народ-то у нас великий и очень талантливый, и людей очень много. Сейчас главная проблема, основная, чтобы те люди, кто занимаются с детьми, так называемый тренерский цех, работающий с резервом, он был уважаемым в стране, он имел достойную зарплату, он имел уважение со стороны любых властей, и всем было бы понятно, что строительство дворцов и фоков – великолепные вещи, залов. А кто будет там преподавать детям? Кто будет им правильно показывать и учить? Степановы и Кириленко так просто не родятся. С ними нужно работать и готовить. И вот если этот цех тренерский не будет получать нищенские деньги, которых я слышал, они подходили в Комсомольске, на море, в Хабаровске, это же страшно, как можно жить на такую зарплату. И они энтузиасты, они не ноют, оказывается. Они не плачут, не пищат, они тренируют детей и любят их, и работают с удовольствием. Так вот, цель сегодняшнего дня – обратить на эту категорию людей самое пристальное внимание. Ему приходилось заниматься тем, чем сейчас занимается огромный штаб любой профессиональной команды. Я в теплом сне не мог подумать, что мог бы я работать, когда у меня было бы 3 помощника, 2 менеджера, 2 массажиста, 2 врача и прочее, прочее, прочее. Сейчас такой стал мир, и наш тренер тех времен был закален. Ему приходилось встречаться от швейцара до министра. Он знал, как работать, разговаривать с нянечкой, которая убирает пол в зале, и как говорить с генералом, который вершит судьбы там целой большой организации. Поэтому мне думается, что здесь, когда говорят о прелести профессии, прежде всего, вот я хочу повторить не свои слова, а слова Гивяхи-Влияни. Для меня они очень важны, я о них как-то говорил. Женя, ты знаешь, вот в чем моя прелесть и радость моей работы? Набираю народ, приходят гадкие утята, мало что умеющие делать, и через несколько лет становятся прекрасными лебедями. И я бы очень хотел, чтобы тренерская работа всегда приравнивалась к определенному творцу. Он действительно садовник. Очень важно вытащить из сада нехорошие отбросы, которые мешают сорняки работе тренера, и выращивать те деревья, которые дадут хорошие плоды. Простые вещи, но тренер обязан быть всегда разным. Он не может быть только злым и только ласковым и добрым. Он, конечно, должен быть разным. Есть такое выражение американцев, если тренер не улыбнется ни разу во время тренировки, у него будут большие проблемы. Надо обязательно помнить, что перед тобой живой материал, живые люди со своими проблемами, со своими заботами. И не важно, сколько им лет, одному 11, а другому может быть 31. Надо просто помнить, что у каждого есть, и к каждому необходимо относиться уважительно как к индивидууму. И помнить о том, что ты строишь вместе с ними команду.
Ну и в продолжении темы воспитания молодых спортсменов скажу, что в Канаде в эти дни проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. А накануне прошли 4 встречи в группах А и Б. Начнем с результатов матчей в группе А. Соединенные Штаты Америки победили Чехию со счетом 4-3, а сборная Канады разгромила команду Казахстана со счетом 15-0. В группе «Б», где выступает сборная России, также прошли две встречи. Шведы обыграли словаков 3-1, а россияне выиграли у финнов со счетом 5-2. И турнирное положение таково. В группе «А» лидируют команды Канады, США и Германии. В группе «Б» России, Швеции и Словакии. Напомню, что команды, занявшие первые места в своих группах, попадают напрямую в полуфинал. Ну, а команды, занявшие второе и третье места в двух группах, разыграют, соответственно, оставшиеся две путевки крест-накрест. Играют вторая команда с третьей и третья со второй, соответственно. В Швейцарии проходят матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира, старейшего клубного турнира в Европе, Кубок Шпенглера. Накануне московская «Динамо» обыграла немецкий «Ингольштадт» со счетом 7-4. Швейцарский «Давос» обыграл чешскую команду «Карловы Вары» 4-1. И «Динамовцы» лидируют пока в турнире. Здесь первые две команды, которые займут первые два места из пяти, они выходят в финал, где уже в решающем матче разыграют первое место. В национальной хоккейной лиге «Атланта» уступила Бостону 1-2, Сент-Луис потерпел поражение от Анахайма 3-4, Миннесота проиграла Чикаго 1-4. Дубль российского нападающего Александра Овечкина помог Вашингтону победить Торонто со счетом 4-1, Эдмонтон обыграл Нэшвилл 5-2, а Ванкувер выиграл у Оттавы 3-0. В континентальной хоккейной лиге «Торпедо» «Побулитом» проиграла «Магнитогорскому Металлургу» 2-3. Также «Побулитом» и с таким же счетом «Атлант» уступил «Трактору». «Сибирь» «Амур» 2-3, поражение «Сибири». «СКА» «Побулитом» обыграл «Северсталь» 2-1. «Локомотив» выиграл у «Авангарда» со счетом 4-2. «Рижская Динамо» одержала победу над «Борисом» 1-0. «Минская Динамо» уступила действующему чемпиону страны Салавату Юлаеву 3-6, а ЦСКА в овертайме обыграл «Ладу» со счетом 3-2, и «Спартак» у себя дома в Москве нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 4-2.
Спасибо, Игорь. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Игорь Кытманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Не пропустите, после выпуска новостей через 7 минут в прямом эфире программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Итоги телевизионного года подводят Анна Качкаева и телекритики московских изданий. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой интифады.
Израильский удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение...
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам...
50 спасенных из этого здания. К сожалению, обнаружено двое погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.